Глава 9. Москва. Мишка смотрел на все вокруг восторженными глазами и чуть не споткнулся, оглядываясь по сторонам. «Ух ты!» — только и смог выдавить он из себя. «Как красиво!» «Вот тебе и ух ты! Смотри под ноги!» — посоветовал я. «Увы, но скоро ты ко всему этому привыкнешь и перестанешь замечать. Слушай меня внимательно. Живем мы на северо-востоке Москвы, станция метро Щербаковская, вверх оранжевой ветки. Сейчас в метро спустимся, я тебе на схеме покажу. У меня завтра начинаются командировки в Подмосковье. Буду уезжать рано, приезжать поздно. Ты остаешься за старшего».
«Один?» — испуганно посмотрел он на меня.
«Завтра приедет брат Галии Марат. Тебе надо будет его в дом впустить. Будете вместе на хозяйстве».
«Тот самый Марат, что нас самбо учил?» — обрадовался друг.
«Ага, именно он».
«Здорово. А чё он приезжает? Погостить?»
«Нет, как и ты. Хочет в Москве устроиться. Уверен, что вы поладите».
«Конечно», — согласился Мишка. «Как мне с Маратом не поладить? Я ж не дурак со своим инструктором по самбо спорить».
«Дальше. Смотри», — усмехнувшись, продолжал я инструктаж. «Мы как раз вошли в метро. Разменные автоматы. Проезд стоит пятачок. Если у тебя есть пятак, менять ничего не надо. Если нет, то берешь имеющуюся монетку, ищешь соответствующий автомат и размениваешь». Для наглядности я нашел 20 копеек и разменял их на глазах у Мишки. Он аж вздрогнул от неожиданности, когда из автомата с грохотом вывалились 4 пятака.
«Ух ты!» — ошарашенными глазами смотрел на это чудо техники Мишка. Не удержался и рассмеялся из-за его детского восторга.
«Сейчас аккуратно на эскалаторе. Делай все, как я», — предупредил его. Спустились в метро мы без приключений. Мишка только чуть-чуть равновесие ловил в самом начале. И сошли вместе тоже нормально. Специально встал с ним рядом на эскалаторе и командовал. С правой ноги марш, и все у него с первого раза получилось.
«Блин, как интересно!» — восхищался всему Мишка. «И как красиво! Слушал я про метро Московское, но слышать и видеть две разные вещи».
«Слушай меня». Привлек я его внимание, когда очередная электричка уехала, и в зале наступила временная тишина. «Везде указатели. На них все написано. Когда тебе надо прочитать, ты не останавливаешься в центре зала, а прижимаешься к стенам или колоннам, понимаешь, чтобы не мешать потоку людей. Сейчас людей еще немного, а когда все едут на работу или с работы, тут не протолкнуться». Мишка усиленно кивал. Мы дождались своей электрички и зашли в вагон. Сразу подвел его к схеме и показал, где мы сейчас сели и куда нам надо попасть. Рассказал ему про переходы с линии на линию. Нам как раз предстоит такое сделать. Первый раз каждому надо показать, а Мишка сообразительный, быстро разберется. «Запоминай дорогу домой», — подсказал я ему, когда мы вышли у себя на Щербаковской из метро. «Тут совсем близко». «Хорошо, что на нашей станции один выход, не заблудится». Привел его домой. Первым делом показал ему ключи от квартиры и напомнил, что завтра он будет сам своими делами заниматься. Пока Мишка ходил по квартире, осматриваясь, сел листать свой ежедневник в поисках дня, когда меня Ионов с лекции в МИИТ отправлял. У меня там подробно было расписано, как до него доехать. «Вот, нашел», — обрадовался я и записал ему все подробнейшим образом, да еще и схему от метро нарисовал, как пройти. «Ты, главное, если все же заблудишься, не стесняйся прохожих спрашивать. К гостям столицы хорошо относятся и всегда подскажут. А если ты еще институт искать будешь, то бедного студента вообще за ручку туда отведут». Мишка улыбнулся в ответ. «Вот, Миш, адрес института у тебя есть. Как доехать, я тебе расписал. Ключи от квартиры есть. В холодильнике все, что найдешь, можно брать. Больше помочь я тебе пока ничем не могу. Дальше давай сам».
«Спасибо», — поблагодарил он меня, и тут зазвонил телефон.
«Не спишь еще?» — услышал я знакомый голос. «Контрольный звонок. Завтра в 7 я у тебя».
«Привет, Василич. Давно не виделись», — обрадовался я ему, как старому другу.
«Еще успеем надоесть друг другу за это лето», — проворчал он, явно улыбаясь. «До завтра».
«Спокойной ночи», — положил я трубку. «Давай мы с тобой сегодня уже без застолья», — попросил я Мишу, «а то поздно уже. А за мной завтра в 7 утра уже машина придет.
А завтра вечером уже посидим на троих, как раз Шурин приедет».
«Конечно, давай. Вот, держи вторые ключи. Это ему». Разместил Мишку в большой комнате на диване. Перерыл у Галии все на полках, пока разобрался, где простыни, где пододеяльники. «Ну, спокойной ночи», — сказал я другу. «Проникнись этим моментом. Твоя первая ночь в Москве». В понедельник в 7 утра мы уже ехали со Сковородкой в Одинцово. Он, как всегда, вручил мне список предприятий и темы лекций. По дороге просмотрел наш маршрут. Ничего необычного. «Яков Васильевич, а где можно талонов на дизель взять?»
«Тебе зачем?»
— удивленно глянул он на меня. «Да машина у меня дизельная».
«Не-а!»
— с еще большим удивлением посмотрел он на меня.
«Что за машина?»
«Похоже на нашу победу, только польская, Варшава называется».
«Ну, слышал, слышал, но не видел».
Уважительно кивнул он головой.
«Талоны на дизель?» «Будут тебе талоны на дизель. Ты много ездишь? До конца года тебе сколько надо?»
«Не знаю. А почему именно до конца года?»
«Так на талонах год указан, а иногда и месяц. Тут впрок много не наберешь».
«Понял. Так-то я в колхозе у бабушки в Подмосковье заправляюсь. Но сейчас надо будет в Смоленскую область съездить».
«Ну, на одну поездку я тебе от себя могу талонов дать. А машину покажешь?»
«Конечно», — улыбнулся я. «Только я сегодня ключи от гаража не брал».
«Ну, на неделе покажешь, как время будет», — ответил Сковородка таким тоном, как будто ему что-то очень вкусное продегустировать предстоит.
«Как и есть любитель автомашин». «Договорились», — рассмеялся я. Первым у нас был лакокрасочный завод. Производство как раз находилось в стадии обширной модернизации. Переходили на автоматические линии по изготовлению масляной краски в небольшой таре. Главный инженер взахлеб рассказывал мне по дороге в актовый зал, какое оборудование закуплено и уже смонтировано, а какое будет установлено в следующем году. Вот мне интересно, чем такая мощная модернизация обусловлена? Реальной необходимостью для народного хозяйства или у них крыша хорошая? Чтобы такие фонды выбить, надо как минимум в Москве в ЦК сидеть. Прописанная в плане тема лекции о необходимости повышения производительности и качества продукции перекликалась с модернизацией оборудования и была интересна слушателям, тем более что я подкинул им идею по окончании модернизации перейти на хозрасчет. Указал на необходимость бережного отношения к новому оборудованию, как к залогу своего будущего процветания. «Сейчас, товарищи, на вашем предприятии сложилась такая ситуация, что необходимо каждому члену вашего трудового коллектива перейти с психологии «все вокруг ничье» к психологии «все вокруг мое» и относиться ко всему, чем владеет ваш завод, соответственно». Такой подход обеспечит вашему трудовому коллективу сохранность оборудования и бережное отношение к материалам. А на выходе вы все получите улучшение финансовых показателей. При правильном их распределении руководством, частично на производственные нужды, а частично на социальные, вы все окажетесь в выигрыше. Народ слушал очень внимательно, потому что, видимо, не очень себе раньше представляли последствия такой глобальной модернизации их предприятия. Но после моего выступления воодушевились и посыпались вопросы. Отвечал минут 20, но потом меня спас директор.
«Пора, товарищи, отпустить товарища лектора. Ему еще на других предприятиях нашего города сегодня выступать». Поднялся он ко мне на сцену и долго тряс руку. «Хотелось бы с вами еще побеседовать», — только сказал мне он, «но понимаю, что мы вас и так задержали».
Потом был кирпичный завод номер 1, за ним номер 2, и было какое-то управление. Предприятие явно закрытое, похоже, секретное. Вот уж не знал, что у нас под боком что-то такое масштабное в Подмосковье есть. Здесь мне было предписано планом поговорить о патриотизме и трудовом подвиге. Если бы мне сказали, чем они здесь занимаются, то мне было бы легче нащупать интересные для них примеры и формулировки. А так первые минут 15 качал зал, пытаясь нащупать волнующий коллектив проблемы. Ну, с социалкой у них тут, похоже, полный порядок. Уж больно необычно для СССР девушки в зале были одеты. Много яркой одежды. Очевидно, что прекрасное снабжение. Вообще коллектив произвел впечатление очень такого закрытого, самого в себе. Единственное, на что они отреагировали, это на будущее детей. Их заинтересовал вопрос о профессиональном образовании. Какие профессии будут востребованы и лучше оплачиваться в ближайшие лет 15-20? Предложил им пофантазировать и представить себе жизнь в нашей стране лет через 15-20 и, соответственно, представить себе, какие профессии будут самые ходовые. Вот эта тема им понравилась. Тут все родители в одинаковой позиции, мучаются и переживают, чем лучше их детям заняться, чтобы жить хорошо. Благодарная тема. Так что тут заложил. И спорили, и вопросы задавали, и аплодировали в конце всем залом, когда я уже сам им намекнул, что меня в горкоме ждут. Ну, а я с дальним прицелом рекомендовал им очень своих детей на экономику пристраивать и на юридический факультет. С этими профессиями в 90-х нормальным людям легче всего выжить будет. Всем будут нужны юристы и экономисты, абсолютно всем, включая бандитов. Рынок есть рынок, без них никак. Сковородка еще с прошлых гастролей стал присутствовать на моих лекциях и всегда давал свою экспертную оценку моим выступлениям. Конкретно эта лекция удостоилась оценки «Ну ты сказочник! Кому же столько юристов и экономистов может понадобиться?» Промолчал в ответ. «Доживет до 90-х, все поймет». Потом были горком, хлебозавод, молочный комбинат, завод эмаль-посуды и завод резинотехнических изделий. Да-да, тот самый. Это был последний наш адрес на сегодня. И тема лекции еще интересная — современная культура и советское общество. Мне стало смешно, когда они мне сказали, что они тут производят. Когда после лекции вопросы начали задавать, мои ответы больше напоминали стендапы резидента Comedy Club. Это же сколько анекдотов было в 21 веке на эту благодатную тему придумано, и часть в головушке еще застряла, хохотали все.
«Ну ты, блин, даешь!» — выдавил из себя фальцетом сковородка, вытирая скупую мужскую слезу.
«Ты, главное, не бери у них продукции!» — зашептал я ему в ответ, и он согнулся пополам от смеха. Одинцово недалеко от Москвы, но нам пришлось возвращаться ко мне через пол Москвы. По приезду сковородка вручил мне полную коробку с дарами от благодарных слушателей. Коробка не закрывалась.
«Смотри, я там тебе сверху еще талоны положил на дизель. Не потеряй».
«Спасибо. А себе Ионову подарки отложил?»
«Пятницу, крайний день наш будет», — ответил он и напомнил, чтобы завтра в 7 я уже был готов. «В Нарфоминск ехать», — сообщил он.
«Хорошо, хорошо. Спасибо». Поднял я коробку, он только открытую ладонь мне показал в ответ и уехал. Все-таки хорошо, что он лично подарками занимается. Ему сподручней. Не для себя же старается, а для товарища лектора. В окнах кухни большой комнаты горел свет. Так, мои дома. Поднялся на лифте, опасаясь рассыпать подношения. Там уже и Миша, и Марат, и Гриша сидят меня, ждут у меня же на кухне. «О, какие люди!» — обрадованно завопил я с порога. Гриша, оказывается, пришел к 7 часам вечера с малым поговорить и остался меня ждать. Галия с Маратом тоже поговорила. «Мужики, знаете, где я сегодня был?» — начал я. И рассказал им про завод резинотехнических изделий. Тут уже шутки и слова не выбирались. Мужской коллектив, все можно. Ржали так, что Иван постучался узнать, что у нас тут происходит. Сказал мне тут же в рамках мужского братства, что Ксюша подначила, как подруга Галии, «Иди проверь, чем там Пашка занимается, пока жены дома нет». Ну, я ей это припомню. Сказать, что ли, ей, что это была моя идея ее с Иваном познакомить, а не Галии. А Иван как зашел к нам, так и остался. И я не предлагал ему позвать Ксюшу, пусть посидит там одна, поскучает. У нас на столе была уже и закусь, и выпивка. Я еще проверил, что мне благодарные зрители с собой преподнесли. Ваня все порывался что-нибудь от себя на стол поставить, но мы его тормознули. Мне завтра опять ехать выступать, Гриша на учебу. И там у него все серьезно, нельзя с перегаром. А Марат, оказывается, только вечером приехал, будет завтра трудоустройством заниматься. Короче, сидели мы часов до 12, не меньше. Мы с Мишкой бутылку вина приговорили. А Гриша и Иван початую бутылку водки. И нам вполне хватило для создания нужной атмосферы. Никто не набрался, но веселились от души. Марат попросился на раскладушку. Сказал, что у него ноги на сложенном диване между подлокотниками не помещаются, а с раскладушки торчат и нормально. Пока постелили с Маратом раскладушку, Мишка поделился, что съездил сегодня в МИИД и уже оставил там документы для оформления перевода. «Приняли? Без вопросов?» — поинтересовался я. «Да, все нормально», — Обратился к твоему человеку, он подтвердил, что помнит, и меня за руку провел везде. Общежитие, правда, дадут только с начала учебного года. Виновато посмотрел он на меня. Ну, это обычная практика. Галия на отдыхе вернется только к сентябрю, так что живи у меня. Не обременю тебя? Все еще стеснялся он. На то мои друзья, чтобы друг другу помогать. Ну, а что мне из себя собаку на сене изображать? Заодно за квартирой мне присмотрят. А то летний сезон, все в отпусках. По несколько недель дома отсутствует как раз самый час у домушников. «Спасибо», — выдохнул он с облегчением. «Мне бы на работу куда-то устроиться до сентября. Можешь помочь?»
«Подумаю», — пообещал я. «Пусть на завод со мной идет», — предложил Марат. «Там и общага есть».
«Он на дневном учиться будет», — возразил я. «Ему до сентября надо денег заработать на год вперед».
«Может, в стройотряд его пристроить к нашим? У них там рук не хватает». «Эх, сегодня поздно уже Лехе звонить». Обрисовал ему идею, назвал сумму, что ориентировочно сможет заработать. Мишка загорелся.
Да что, Мишка, Марат не на шутку заинтересовался.
«Реально такую сумму можно поднять до августа?» — спросил он.
«Да, минимум 500, а может и до 700 рублей получится».
«Слушай, а может мне тогда сначала тоже в отряде этом поработать, а потом уже на ЗИЛ устраиваться?»
Я подумал и кивнул. «Да не вопрос. Просто скажи Сатчану, что на работу хочешь выйти в конце августа, а не прямо сейчас». «Все верно. На ЗИЛе ты такую сумму за полтора летних месяца и близко не заработаешь». Во вторник перед самым выходом из дома позвонил Сандалову домой. Трубку взяла женщина, похоже, его мать. «Прошу прощения за ранний звонок», — сразу извинился я. «Можно Алексея позвать?» Перед Лехой опять извинился, но он меня успокоил, что они уже не спят. Попросил его принять Мишу и Марата в отряд. Несмотря на то, что я расписал, как ударно они будут трудиться, Леха напрягся. И тогда я предложил заплатить им за июль по фактически отработанным дням, подумав, что проблема в этом. «А, ну нет вопросов», — тут же согласился Леха. «Правильно, я угадал. Нам люди нужны». «Тогда я дам парням сейчас трубочку. Договорись с ними сам, пожалуйста. Как и где им к вам присоединяться?» — попросил я Леху и позвал Мишу и Марата к телефону. «А то я опаздываю уже». «Блин, внизу уже сковородка сигналит. Ёпрст, 7 утра!» На Рафаминск встретил нас с шелковой фабрикой. Это большое ткацко-предельное производство. Потом была трикотажная фабрика и домостроительный комбинат, горком. Посетили мы и новенький мясокомбинат, молочный завод, хлебокомбинат. Закончили мы свой тур по городу в военном госпитале. Думал, соберут персонала, пришло и много народу в пижамах. То ли им лечиться скучно, то ли приказ такой получили. Хотя тема лекции «Рост роли советской армии в обеспечении мирных условий для созидательного труда советских граждан» и упрочение социализма в целом — это больше как раз по части военных, а не медработников. «Короче, товарищи, добро должно быть с кулаками», — закончил я лекцию о геополитической обстановке в мире и ее влиянии на нашу страну. «Если мы хотим жить так, как нам хочется, мы должны иметь возможность защитить свое право на этот выбор. И то, что нам все время кто-то пытается навязать что-то свое, говорит лишь о том, что то, как мы живем, ему не нравится, нарушает его интересы, мешает ему командовать миром. Но это его проблема, не наши. Мы жили, живем и будем жить так, как считаем нужным. А все недовольные нами пускай завидуют молча. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Но самая большая для нас опасность, если враги пойдут на нас не с мечом, а с замаскированной пропагандой. Если они начнут лезть в головы к нашим детям и с фальшивой улыбочкой говорить, что черное — это белое, белое — это черное. То, что кажется дикостью нам с вами, для наших детей, обработанных такими добренькими просветителями из каких-нибудь гуманитарных обществ, уже не будет казаться чем-то противоестественным. А наши внуки вообще будут воспринимать их бред как истину. Они не могут победить нас в честном бою. У нас мощнейшие арсеналы ядерного оружия и очень мощная армия. Поэтому будут пытаться уничтожить нас по-другому, в том числе воспитывая за нас наших детей. Но и не только. Очень интересен, к примеру, феномен преклонения перед всем импортным. Откуда он взялся? Кто его подпитывает? Не одни же импортные шмотки в ярких упаковках. У нас же есть масса товаров, которые те же командировочные везут в загранку, и там их охотно скупают иностранцы. Значит, не все так прекрасно за рубежом. Но миф о чудесной, сказочной загранице распространился с невероятной скоростью среди нашего населения. Вы посмотрите, что творится. Какая-нибудь пустая банка из-под импортного пива или бутылка из-под коньяка хранится в серванте у советского человека как ценнейшая реликвия. Кто-нибудь обратил на это внимание? Кто-нибудь изучал этот вопрос? Вопрос мой остался без ответа. В зале повисла тишина. Люди переглядывались, многие со смущенной улыбкой. А я вам скажу честно, что натуральное, только что сваренное пиво с советского завода всяко лучше импортного пива консервированного. И полезнее, кстати. А вино и водка наши, может, и не в таких красивых бутылках, а повези их на Запад на конкурсы. Тут же выиграют много медалей. Отменного они качества. Хлеб наш, нет ничего вкуснее. Кстати, во многих западных странах черного хлеба вообще в продаже нет, и я не шучу. «А как же они без хлеба?» — выкрикнул кто-то изумленно из зала. «Да вот привыкли белый хлеб есть, и все тут. А гречка, кстати, в некоторых западных странах только в аптеках продается, как лекарство, потому что там много витаминов. Массово они и не едят. А что касается соленых огурчиков или сала, часто их и вовсе нет. Вот мы любим, венгры любят, а на Западе и то, что-то неведомое. Кефир вообще не найти в магазинах, сметана с трудом, если много времени есть». А еще сейчас там начали активно химию использовать при производстве продуктов питания. У нас торт натуральный, а у них они кучу добавок химических класть начали, и так со всей едой экспериментируют. Колбасные заводы становятся больше на химическую фабрику похожи, чем на продовольственное предприятие. А почему они это делают? Потому что капиталист чует свою выгоду. Химия дешевле, чем натуральные компоненты. Это раз. Продукт нахимиченный хранится в несколько раз дольше натурального, это два. Наша колбаса испортится за несколько дней, импортная, да в соответствующей упаковке, сможет и полгода пролежать. Выгодно, конечно, а полезно тому, кто ест, но это вы и сами понимаете. Зал потрясенно молчал. Возможно, даже мне не верил. Слишком много сразу стереотипов попытался поломать. «Благодарю за внимание». Поклонился я одной головой. Лекция окончена. Спорить со мной никто не пытался, но и вопросов почему-то не задавали. Ну, я и пошел.
«Ну, ты разошелся сегодня», —
встретил меня Сковородка с недовольным видом. «В смысле?» — посмотрел я на него удивленно. «Что я неправильно сказал? Что у нас в стране культ всего западного?»
«Ну, ты святой, ты не трожь», —
смущенно улыбнулся он.